Глава вторая. Саша пошел на стройку. Мужики на нижнюю обвязку ставили брусья через каждые 2 метра, отделяя одно стойло от другого. Ставили в шип, чтобы создать жесткую конструкцию. Работа красивая, точная. Саша поражался, как все это делается такими немудреными инструментами. Топор, пила и ножовка, долото, стамески. Рубанок, фуганок, скобелка. Как достигается такая точность с помощью отвеса уровня ватерпаса? И он мог бы делать такую работу, но сегодня запоздал, и его опять поставили тесать бревно для верхней обвязки. — Проводил, товарищ? — спросил Савва Лукич. — Проводил. — Куда его угнали-то? — поинтересовался смуглый горбоносый сухопарый мужик Степан Тимофеевич. «Кто знает», — ответил Саша. «Может, срок вышел», — сказал Савва Лукич. «На волю с милиционером не отправляют. В Кежме мужики толкуют, убили кого-то из начальства. В газетах пишут», — сказал другой мужик. Его тоже звали Степан, но не Тимофеевич, а Лукьянович. «А убил его троцкист, что против колхозов, чтобы, значит, распустить колхозы эти». «А куда их теперь еще распускать?» — усмехнулся Степан Тимофеевич. «Чего раздавать-то? Чем наделять? Все порушили». «Ну ладно», — Савва Лукич опасливо посмотрел по сторонам. «Ты того не больно-то, значит?»
«Чего не больно-то? А то, что все, значит, от Бога», — сказал Савва Лукич. «Как Господь Бог устроил, так, значит, и идет». «Бог, Бог, все на Бога валите», — желчно ответил Степан Тимофеевич. «Где она, ваша церковь? Бог за тебя ничего не сделает. Коровник ентот срубит тебе Бог. Коров губим, коровник рубим».
«А ты не руби», — сказал третий мужик. Евсей. Как его по отчеству, Саш не знал. Звали его просто Евсей. Иногда прибавляли неприличную рифму.
«Куда уйдешь от ентова?» — злобно ответил Степан Тимофеевич. «Вот», — он показал на Сашу, — «кончат срок, уедут. Хоть куда? А нам, христианам, никуда дороги нет. Беспашпортные мы. Держат на одном месте, не шевелься».
«Какая змея тебя донимать?» — сказал Савва Лукич.
«Услышит кто? Разбазланит. Знаешь, чего от этого бывает?»
«Знаю», — угрюмо ответил Степан Тимофеевич.
«Оттого и погибаем, что молчим. Уду съели.
Наше дело — работа. Весь уповод проговорили». Действительно, приближался полдень, и они снова принялись за работу. Мужики хотят поговорить, но, видно, Саша им мешает. Чужой человек. При чужом человеке лучше держать язык за зубами. Через неделю-другую вызвали в Кежму Петра Кузьмича. Через сельсовет приказали явиться такого-то числа. «Может, отпускают, а?» Он заглядывал в глаза Саше и Всеволоду Сергеевичу. «Срок-то мой еще в ноябре кончился». «А чего же вы тут сидели, если кончился?» — спросил Саша. «Напомнили бы?»
«Опасно напоминать, Александр Павлович. Напомнишь, они тебе новый срок пришьют. Ведь не увезли меня, как Михаил Михайлович. И статья у меня не политическая».
«Не политическая», — усмехнулся Всеволод Сергеевич. — «Экономическая контрреволюция. Ничего себе статейка. Ладно, отправляйтесь в Кежму. Узнаете и нам потом расскажете». Петр Кузьмич ушел в Кежму. Всеволод Сергеевич сказал Саше: «А ведь могут и отпустить. Машина бюрократическая. Срок вышел, никаких распоряжений нет. Черт его знает. Посмотрим». К вечеру вернулся Петр Кузьмич. Радостный, возбужденный, освобожден. Показал бумажку. За отбытием срока заключения подпадает под пункт 2 постановления СНК о паспортной системе. Значит, минус. Не может жить в больших городах.
«А зачем мне большие города?» — возбужденно говорил Петр Кузьмич. «Не нужны мне большие города. Родился я и вырос в Старом Осколе. Там жена, дочери, родня. Там и буду жить».
«Деньги на проезд у вас есть?» — спросил Саша.
«Доберусь. До Кежмы с почтарем договорился. Только вещички положат. Десятка.
Билет до Старого Оскола, думаю, рублей, наверное, 25-30. В общем, в полсотни уложусь. Полсотни у меня найдется. А пить есть? Петр Кузьмич махнул рукой. С голоду не помру. Сухарей хозяйка насушит, рыбки вяленые даст, яичек. Кипяток на станциях бесплатный. Не беспокойтесь, доберусь. На другой день с попутной колхозной подводой Петр Кузьмич уехал в Кежму. Всхлипнул, прощаясь с Сашей, со Всеволодом Сергеевичем. Стыдился своей удачи. Бог даст, и с вами все обойдется. Бог даст, ласково-насмешливо повторил Всеволод Сергеевич. Живите там спокойно, лавку не заводите. Что вы, Всеволод Сергеевич? Старик отпрянул в испуге. Какая лавка по нынешним временам? Возьмут продавцом, спасибо. Идите лучше в сторожа, сказал Всеволод Сергеевич. Это почему же? В магазине материальная ответственность, в случае чего придерутся, а в сторожах сидите в шубе, грейтесь. Нет уж, Всеволод Сергеевич, как же можно? Я свое дело с детства знаю, я еще пользу могу принести. Последние слова он произнес, уже взобравшись в сани. Возчик дернул вожжами, лошади тронулись. «Прощайте, дай вам Бог!» — крикнул Петр Кузьмич. «Ничего не понял человек», — мрачно произнес Всеволод Сергеевич. Освобождение Петра Кузьмича немного приподняло настроение. К тому же вскоре пришло известие, в деревне Заимка освобожден ввиду окончания срока отец Василий. Значит, не всеобщая акция, а частичная, не всех чохом, а с разбором. Однако еще через неделю к коровнику прибежала девчонка и, став против Саши, сказала: «Всеволод Сергеевич тебя кличут!» Девчонка эта была дочерью хозяйки Всеволода Сергеевича. Саша сразу понял — Всеволода Сергеевича отправляют. Саша застал его бодрым, деятельным, собирающим вещи. Раньше он томился в неизвестности, в ожидании, и теперь все решилось. Опять дорога. Теперь он твердо знал, что его ждет. Для того, что его ждет, нужны силы, нужно быть готовым ко всему. «Вам приказано явиться?» — спросил Саша. «За мной приедут из Кежмы, а в Кежме, видимо, последний этап на Красноярск. Вы в него не попали, и это вселяет надежду. Впрочем, этапов еще будет много, Саша, так что будьте готовы ко всему. Это вам», — Всеволод Сергеевич указал на пачку книг. «Вы небольшой любитель философии, но тут есть интересные книжонки, а мне их тащить с собой, да и все равно отберут. Вас отправят, оставьте кому-нибудь, в крайнем случае бросьте». «Спасибо», — сказал Саша. «Чего вам не хватает для дороги? Вроде все есть». «Ничего у вас нет», — сказал Саша. «Белья теплого нет? Я к теплому не привык, хожу в обычном, да и зима кончается. У меня фланелевые есть две пары, носки шерстяные, лишний свитер возьмите». «Саша, ничего не надо. Уголовные все отберут». «До Красноярска не отберут. Перчатки я ваши видел, в них по Невскому разгуливать». «Нет, перчатки мои еще хороши. Я вам дам верхонки. Хорошие лосиные рукавицы. Натяните на свои перстянки. Тепло будет. Обувь у меня прекрасная. Видите, валенки подшиты. И хватит, Саша, все есть, денег нет. Но теперь государство берет меня на свое иждивение». «Откуда вы знаете, что за вами приедут?» «Знаю», — коротко ответил Всеволод Сергеевич. Вещей у Всеволода Сергеевича оказалось немного. Один туго набитый заплечный мешок. Вот и собрал. Всеволод Сергеевич присел на лавку. «Что я вам хочу сказать, Саша, на прощание? Мне грустно расставаться с вами, я полюбил вас. Хотя, как теперь говорят, мы с вами по разные стороны баррикады, но я вас уважаю. Уважаю не за то, что вы не отступились от своей веры. Таких, как вы, еще много. Но ваша вера не похожа на веру других. В ней нет классовой, партийной ограниченности. Вы водите свою веру оттуда, откуда выходят все истинные идеалы человеческие. И это я в вас ценю. Но я старше, опытнее вас. Не превращайтесь в идеалиста. Иначе жизнь уничтожит вас, или, это еще страшнее, сломает вас. И тогда, простите меня за прямоту, идеалисты иногда превращаются в святых, но чаще в тиранов и охранителей тиранства. Сколько зла на земле прикрывается высокими идеалами, сколько низменных поступков ими оправдывается. Вы не обижаетесь на меня? Саша усмехнулся. Что, Всеволод Сергеевич, разве можно обижаться? Скажу только одно. Я не идеалист в вашем понимании. Я идеалист в моем понимании. Нет ничего на свете дороже и святее человеческой жизни и человеческого достоинства. И тот, кто покушается на человеческую жизнь, тот преступник. Кто унижает человека в человеке, тот тоже преступник. Но преступников надо судить, заметил Всеволод Сергеевич. Да, надо судить. Вот уже слабинка в ваших рассуждениях. А судьи кто? Не будем входить в дебри вопроса. Я повторяю, самое ценное на земле — человеческая жизнь и человеческое достоинство. Если этот принцип будет признан главным, основополагающим идеалом, то со временем люди выработают ответ и на частные вопросы. Всеволод Сергеевич прислушался. У дома раздался скрип саней. «Так, это за мной». «Задержите их, я сейчас вернусь», — сказал Саша. Он выскочил из дома, у крыльца стояла кошовка, в ней возчик и милиционер. Саша прибежал домой, схватил пару фланелевого белья, свитер, верхонки, вернулся к Всеволоду Сергеевичу. «Ну зачем вы все это?» — поморщился Всеволод Сергеевич. «Смотрите, сидр мой набит». «Ничего, втиснем, открывайте». Они сложили все в мешок. «Да», — сказал Всеволод Сергеевич, — «вот адрес Ольги Степановны, город Калинин. Я письмо написал, надеюсь послать из Красноярска, но там, может быть, привезут прямо в тюрьму, поэтому напишите вы ей. Из двух писем одно дойдет наверняка». Саша положил бумажку с адресом в карман. Милиционер и возчик кончили пить чай, вышли на улицу. Всеволод Сергеевич оделся, взял мешок, опустил его на пол. «Ну что же, попрощаемся, Саша». Они обнялись, расцеловались. Всеволод Сергеевич зашел на кухню, попрощался с хозяевами и вышел на улицу, положил мешок в сани. В дверях стояла девчонка, дочь хозяйки, в накинутой на плечи шубейке. «Ну, еще раз!» Всеволод Сергеевич и Саша расцеловались. Всеволод Сергеевич сел в сани, укрыл ноги полостью, весело проговорил. «Тронули, что ли?» Сани заскрипели. Саша стоял, смотрел им вслед, пока они не скрылись за углом. И девочка стояла в дверях, смотрела. Ссыльных в Мозгове осталось только двое — Саша и Лидия Григорьевна Звягуру.